Напутствие настоятеля. Настоятель очень долго держал Тимофеева в монастыре. Расспрашивая своего гостя о дальней поездке, он выжидал, когда с монастырской площади разойдется народ. Однако народ расходиться не торопился. Все пребывали в надежде, что Тимофеев покажется снова и что-нибудь скажет и о земле, и о жизни. Отец Ерофей делал вид, что ему интересен Иванов рассказ, но сам настороженно прислушивался к глухому, перекатному шуму толпы, напоминающему громыхание медленно и неохотно уходящей грозы. Домой Тимофеев попал только утром. И вот, наконец-то, он, изрядно уставший, сидел за столом, пил чай и рассеянно слушал болтовню, несказанно обрадовавшейся его возвращению жены. «Червяков во все дни пьян», — говорила Дарья, почему-то пряча глаза от Ивана. «Обучил своего Борова ходить под седлом, и теперь, где он не появится, народ падает со смеху. А недавно его Боров Михрютка соседку Никифоровну испугал. Возвращалась она вечером от больного домой, и вдруг в сумерках видит, Червяков в луже лежит. Одна только морда высовывается. Она морде-то и говорит: «Червяков, а ты в луже-то не замерз?» А ей морда в ответ: Даша смущенно прикрыла ладошкой рот. «Как пернет! В луже-то Боров Михрютка валялся. Задница у него теперь, что рожа у Червякова!» Иван на мгновение оторвался от чая и усмехнулся. То, что морда у Червякова и задница у Михрютки все едино, это он и сам видел. Но усмешка в его глазах быстро погасила усталость.
«Даш, а почему у Червякова плетень завалился?»
— спросил Иван, сонно зевая. Поспешая домой, он все же не мог не заметить, что забор соседа бессильно упал.
«А, на Медне случилась свара между нашими малопупскими мужиками. Вот наш Витька и приказал червяковским ребятишкам из ихнего плетня повыдергивать коли для драки. Сказал, все равно упадет».
«Что же, они дрались наравне с мужиками?»
«Дрались».
Дарья замолчала и снова искоса взглянула на мужа. «Что стряслось? Говори», — спокойно спросил Иван, понимая, что жена от него что-то скрывает.
«Нашего Петеньку колом прибили. Он с ребятами увязался».
Отвернулась и заплакала Даша. Сон с хозяина дома сняло как рукой. Здоровенный кулак грохнул по столу так, что чашка с остатками чая подпрыгнула и перевернулась. «Где он сейчас?»
«В монастырской больнице», — чуть слышно пролепетала жена.
«Собирайся, дура. Пойдем». По дороге в больницу Даша рассказала Ивану о том, что в драке, случившейся из-за передела земли, большепупские мужики не выдержали и побежали. Малопупцы их били колями в спину. Убиенных, правда, было немного, зато раненых хоть отбавляй. Под горячую руку попал и маленький Петька.
«К мальчику?»
Встретивший их в дверях монастырской больницы толстый монах почему-то уставился на Тимофеева так, как будто тот преподнес ему долгожданный подарок.
«К нему», — подтвердил спокойный Иван, слегка удивленный тем, что его появление вызвало несказанную радость у служителя Божия.
В общей палате Тимофеев остановился возле обшарпанных коек с больными и вопросительно взглянул на монаха. Но солнечный брат смущенно отвел глаза. Он и сам не знал, где лежит маленький Петька. Дарья, уже успевшая побывать у сына, торопливо направилась в дальний угол громадного, но какого-то грязно-серого, отдающего казенщиной помещения.
«А почему наше одеяло у этого деда?» Она в растерянности показывала на пестренькое одеяльце в окостеневшей руке желтолицего старика, койка которого была вплотную придвинута к Петькиной.
Немало не смущаясь, монах дернул за пестрое одеяло так, что дед, не желающий его отпускать от рывка, приподнялся и снова упал, звонко ударившись головой о деревянную спинку кровати. Даша принялась укутывать отобранному старика одеялом, лежащего в беспамятстве сына, но вдруг испуганно взглянула на мужа.
«Ваня, у него сильный жар».
«Горячка», — равнодушно подтвердил толстый монах. «Заразился. Где-то».
«Где-то?» — Иван рассмеялся нехорошо и сухо. «Здесь заразился, в больнице. Я его забираю домой».
«Забирай», — с готовностью согласился монах. «Но сначала отдай за лечение деньги».
«А вот это ты видел?» Иванов кулак угрожающе воздвигся перед самым носом служителя Божия. Вместо того, чтобы испугаться, толстый монах засиял, словно натертый до блеска медный грош.
«Ты Тимофеев Иван. Я признал тебя сразу. Мальчишку ты забирай, но я должен... Я вынужден доложить о тебе настоятелю».
«Докладывай», — зло отрезал Иван, поднимая с кровати бессильно обвисшего, словно тряпочка сына. Сопровождаемый Дарьей, он подошел уже к выходу, а толстый монах все смотрел ему вслед и радостно улыбался, как будто бы он наконец-то нашел то, что так долго и безуспешно искал. Дома вялого, обжигающе горячего Петьку уложили в постель. Мать принялась растапливать печь, чтобы на всякий случай нагреть воды. Отец побежал к нелюбимой соседке, знахарке Никифоровне. Иван отсутствовал долго, а когда вернулся, был хмур и зол. Он старался не смотреть на едва достигающую ему до груди бабку, которая не вошла, а буквально вплыла в избу. Никифоровна положила узелок с травами на стол и, поджав бескровные губы, спросила: «В больнице лечили?»
«В больнице», — подтвердила ничего не подозревающая Даша.
«Вот там дальше и лечите». Знахарка подхватила свой узелок и развернулась к дверям. «Ну хватит!» — затравленно взревел Тимофеев. «Давай лечи, а то на шкаф посажу».
«На шкаф?»
Камешки-глазки на дряблом лице знахарки сверкнули алмазами.
«Накоси-выкуси!»
Маленькая, сложенная из полупрозрачных пальцев фига едва доставала до носа Ивана.
«Матрёна Никифоровна», — наконец сообразила, в чем дело Даша, — «монахи сами Петьку в больницу забрали. Ради великого солнца, прошу тебя, посмотри сына».
Никифоровна нехотя отвела фигу от носа Ивана и взглянула на лежащего без сознания мальчика. Затем подошла к нему и пальцами тонкими, но цепкими и сильными принялась его щупать и мять.
«Вот вам и больница»,
— через некоторое время хмуро пробормотала она.
«Попробую, но не знаю».
Иван облегченно вздохнул. Никифоровна себя не хвалила, но с того света вытягивала многих. На него как-то сразу навалилась усталость. Он вяло махнул рукой. «Я пойду на минутку прилягу». Когда Тимофеев проснулся, в избе было подозрительно тихо. «Даш, Никифоровна ушла?» — громко спросил, не сомневаясь, что жена его слышит.
«Вчера еще вечером»,
— откликнулась из соседней комнаты Дарья. Иван помолчал, соображая, сколько времени он проспал, затем снова спросил: «А как Петька?»
«Спит».
«Спит», — повторил Тимофеев, музыкой прозвучавшей в его ушах слово. Он с наслаждением потянулся, едва не отломив деревянную спинку кровати, и чихнул так громко, что Боров Михрютка, без дела валявшийся под окном Тимофеевых, в одно мгновение вскочил, да так и остался стоять с торчащими задними раструбами ушами.
«Да только помрет он», — так сказала Никифоровна. В дверях появилась понурая Дарья. И еще она, жалеючи Петьку, сказала, что спасти его может лишь одно снадобье. А есть оно только у посвященных, а больше нигде.
Иван шибанул ногой. Спинка кровати грохнулась на пол. Михрютка встревоженно хрюкнул и рванулся, не разбирая дороги. А через пару минут, вслед за ним, ступая по лужам и брызгая грязью, по улице торопился наспех одетый Иван. Он шел в монастырь к настоятелю Ерофею. Когда-то давно Тимофеев и Ерофей, а тогда еще просто Ерошка, вместе учились в школе. Ивану науки давались легко, но он не умел никому подчиняться, с учителями вел себя дерзко. Ерошка, напротив, со школьным начальством был льстив и угодлив. В учении он звезд с небес не хватал, но был чрезвычайно старателен и прилежен. Закончили они школу одними из лучших, но в посвященные не попали ни один, ни другой. Ивана не взяли за выходку с домовухой, а вот почему в посвященный не попал Ерофей, все терялись в догадках. Однако, не воспарив в небеси, изворотливый и хитрый Ерошка неплохо устроился на грешной земле. Послушником он поступил в монастырь, где двигался по служебной лестнице, умело используя душевные слабости старших по чину. И вот, наконец, Ерофей достиг небывалых высот. Он стал настоятелем монастыря Великого Солнца. И без дорогого подарка просители к нему уже не приходили.
Тимофеев остановился, как будто наткнулся на невидимую преграду. Подарок! Как можно было об этом забыть? Он тотчас вернулся домой, а когда вновь появился на улице, под мышкой нес шахматы, собственноручно им вырезанные из кости. Массивную калитку в монастырской ограде Ивану открыл тот самый толстый монах, что лечил Петьку в больнице. «Что, брат?» — удивленно воззрился на него Тимофеев. «Привратникам, видать, платят поболе, чем лекарям». Потупившись и не отвечая на колкость, монах смиренно спросил: «Ты к кому?» «К настоятелю Ерофею». «Примет ли?» — засомневался монах. «Примет. Доложи, что пришел Тимофеев». Монах чему-то про себя улыбнулся и вдруг решительно распахнул перед Иваном калитку. «Проходи без доклада». Они миновали мрачную галерею из нетесного дикого камня, невольно внушающую мысль о скудности бытия служителей Божьих, и неожиданно оказались в веселом, цветущем саду. Сквозь заросли вишен Иван разглядел Ерофея. Он, очевидно, пил чай за резным золоченым столом. Монах сделал знак Тимофееву, чтобы тот подождал его возле входа, и один пошел к настоятелю.
«Благочинный, к тебе посетитель».
«Кто?» — коротко спросил Ерофей.
«Иван Тимофеев».
«Веди».
«Он здесь, настоятель, в саду».
Ерофей изумленно вскинул глаза на монаха.
«Кулема, либо ты слишком глуп, либо дерзок безмерно. Провести сюда в сад без моего дозволения посетителя. Лежать бы тебе сегодня под розгами, если бы не...»
Настоятель запнулся.
«Зови».
«Проходи, брат»,
— окликнул Иван и монах, и странная торжествующая улыбка осветила его лицо.
«Да прольется на тебя солнечный свет!»
Шагнув из-за виши, начал был Иван, но настоятель сделал благообразный жест, показывающий, что пышные словоизлияния между настоящими друзьями излишни. Иван положил шахматную доску на стол. «Это тебе подарок, благочинный». Лицо Ерофея расплылось в добродушной улыбке.
«Ты делаешь мне подарок за подарком. Не далее, как вчерашним вечером, ты усмирил разбушевавшихся поселян, а теперь...»
Он взялся за шахматную доску. «Ну что ж, если шахматы здесь, то сыграем?» Тимофеев с готовностью кивнул головой. Сейчас он был рад еще раз угодить настоятелю. Со школьной скамьи Ерофей был насколько неравнодушен, настолько и не способен к этой древней игре. И выиграть партию у хорошего шахматиста Ивана для него было несбыточным счастьем. Игра началась. По непонятным Ивану причинам Ерофей совершал даже больше ошибок, чем он это делал обычно. Ему пришлось приложить немало усилий для того, чтобы эту безнадежную для своего соперника партию свести хотя бы в ничью.
«Шах? И, кажется, пат?»
Наконец-то объявил настоятель и, простодушно улыбнувшись, посмотрел Ивану в глаза.
«Ну, говори».
«Что говорить?» В свою очередь прикинулся простачком Тимофеев.
«Просьбу, с которой пришел», —
проницательно усмехнулся Ерошка. Напускное веселье тотчас спало у Ивана с лица. «Да что говорить-то? Сын у меня помирает. Сказывают, есть для него лекарство у посвященных. Помоги, если можешь, а?» Тучка пробежала по доселе безоблачному лицу Ерофею, но тотчас пропала.
«А кто тебе, Ваня, сказал, что у посвященных есть такое лекарство?»
Голос настоятеля сделался вдруг слаще меда, но глаза из глубоких норок глазниц смотрели, готовыми укусить зверьками.
«Я так думаю», — уклонился от прямого ответа Иван.
«Думаешь?» — переспросил настоятель.
Он поставил горячую чашку с чаем прямо на шахматную доску, которую совсем недавно с благоговением держал в руках, притянул к себе нежно-розовую цветущую веточку вишни, стал рассматривать ее так, как будто видел впервые.
«Кулема!»
Ерофей отпустил веточку, один из цветков сорвался с нее и упал в чашку с горячим чаем.
«Кулема!»
Заслышав шаги монаха, повторил настоятель, не отрывая задумчивого взгляда от сварившегося в кипятке цветка.
«Ты давно уже просился на покаяние к вещему. Так вот тебе добрый попутчик».
Он кивнул головой на изумленно распахнувшего свой рот Ивана.
«Слава великому солнцу!»
Кулема грохнулся перед настоятелем на колени. Ерофей
слегка оттолкнул припавшего к его стопам монаха. «Поди, поди. Да ты никак пьян сегодня?»
Лишь после того, как сияющий радостью Кулема ушел, Ерошка доверительно положил свою изнеженную пухлую руку на жилистое запястье Ивана.
«Сходи, поклонись вещему Ване. Он святой человек, он пособит. А посвященные...
прости, я не знаю».
С этими словами настоятель поднял свою холеную длань, как бы давая Ивану понять, что их беседа окончена.